Я хочу напомнить, друзья, что еврейский календарь, еврейский образ жизни очень цикличен. Что это значит? Мы как бы всегда по кругу. Да? Вот в это время, в прошлом году, мы изучали эту главу, которую изучаем в этом году. И некоторые люди подумают, вот каждый раз одно и то же. И я скажу вам таки, да, у нас каждый раз одно и то же. Но только разница состоит в том, что каждый год мы все глубже и глубже погружаемся в премудрость, в сокровищницу Творца. Он раскрывает нам свою грань, грань того, который вдохнул в это слово дыхание жизни. Тот, который раскрылся нам через это слово, тот, который вложил самого себя в это слово. Он и его Тора, его слово – это одно. Это одно целое. Поэтому, изучая Слово Бога, изучая Его учение, мы постигаем того, через которого это Слово было подарено человеку. И это замечательно. В этой недельной главе Торы Пинхас, русский вариант этого имени, я не знаю, кто придумал такой перевод имени Финиес, почему так получается, понятия не имею. С Пинхаса получился Финиес. Дацакей, это все нормально. Мы получили этот, может быть, там, 10-й перевод этого имени. По этой причине у нас такое название. Но оригинальное имя этого героя, миротворца, который копьем поразил лидера колена Шимона и принцессу Медиана, и через это Всевышний провозгласил его великим коином, священником, и заключил с ним союз мира, союз шалома. И мы с вами сегодня изучаем эту недельную главу Торы, она потрясающе интересна, она важна, она привязана к тем главам, которые были прежде. Жаль, что мы не смогли быть на глава Хукат, глава Балак, замечательные главы, где мы могли изучать такие вещи, которые актуальны для нашего дня. Глава Пинхас. Я хочу несколько сделать кратких таких вот пунктов, где мы поймем, о чем идет речь в этой недельной главе. Глава начинается с вознаграждения Пинхаса и вечный союз Всевышнего с его потомками. Напоминаю, это внук Аарона. Наказ разгромить медианитян. Всеобщий подсчет сынов Израиля. Очередной подсчет. Мы были когда-то, несколько недель назад, мы были в недельной главе, где мы начинали пересчет сынов Израиля. Вот здесь как раз пересчет сынов Израиля спустя практически 40 лет. Шимон, если вы помните, потерял очень много людей. 60 тысяч, осталось 22 тысячи. Это недельная глава Торы, которая занимается пересчетом еврейского народа. Наказ разделить землю Израиля по жребию. Здесь тоже очень интересный момент. Я просто знаю, что все не охватим. Очень интересный момент. Тора говорит, что там, где больше людей, дай больший участок. Там, где меньше людей, малочисленное колено, дай меньший участок. Казалось бы, все логично. И дальше после этого идет приказ бросать жребий. Казалось бы, зачем жребий, когда Всевышний уже все объяснил, нужно большему колену отдать больший участок, а меньшему колену отдать меньший участок. Все разумно, все мудро, все логично. И Мидраш говорит потрясающую вещь. Моше, Аарон и лидеры поколения, они разделяли землю. Йешуа бен Нун, Иисус Навин, это тот, который вошел в землю, который делил эту землю. И они действительно делили в соответствии с логикой, в соответствии с разумом, большему больше, меньшему меньше. И после того, когда они распределяли землю, они бросали жребий, и жребий сверхъестественным образом подтверждал то, что они делали в соответствии с логикой и разумом. Вот такая уникальная вещь. Творец говорит сначала «сделай», а затем подтверждал сверхъестественно, что сделано правильно. То есть вот такая интересная деталь в нашей недельной главе. Земля, которую нужно разделить по жребию. Земля левитам и их исчисление в этой недельной главе. Обращение дочерей Целовхада к Моше с просьбой получить земельное владение. То есть сестры остались без брата. Отец после смерти отца без наследника решали вопрос с Моше, чтобы унаследовать наследие отца. Взгляд Моше на землю Израиля с горы Аварим. Всевышний сказал, посмотришь, но не войдешь. Молитва Моше о достойном преемнике. то есть тот, который поведет после него народ. Назначение Иешуа вождем. Иисус Навин берет эстафету вместо Моше. И описание жертвоприношений, которые должны приноситься вовремя, всякий раз свой час, и их законы. Такая недельная глава Торы. Я знаю, что очень о многом можно поговорить. Благословен Господь. Я хотел бы, конечно, бы в нескольких словах сказать из послания Раби Шауля, апостола Павла, то, что вот он говорил сегодня в немецком, написано: «Возревновал Пинхас моей ревностью». Но здесь в русском практически то же самое, и Всевышний через эту недельную главу Торы дает нам понять, что Бог, как говорит апостол Павел или Раби Шауль, Бог Всевышний над всеми нами, во всех нас и через всех нас. То есть Он наполняет весь мир, всю Вселенную, и когда мы имеем с Ним близкие взаимоотношения, когда наше сердце желает общения с живым Богом, Творец позволяет нам переживать то, что глубоко в сердце Бога. Пинхас возревновал ревностью Всевышнего. По этой причине он передал чувствование Творца на эту определенную ситуацию, которая была в то время. И мы можем быть сосудами Всевышнего Бога. Мы можем быть этим инструментом, мы можем быть этим каналом. Кто верит в то, что Творец настолько близок к нам, что мы можем быть Его сосудом, Его храмом, Его каналом, через который Творец доставляет в этот мир свой божественный свет, премудрость, сила, все, что хотите, все, что есть в Боге, через человека дается возможность. Вообще Адам, само имя Адам, первая буква Алеф представляет божественное начало, то, что является первопричиной. И второй корень его «дам» — кровь. Это божественное в крови. Первоначальный замысел. Вообще все, что Творец задумал вначале, это то, чтобы обитать в человеке. То, чтобы жить в человеке, чтобы Бог был в крови здесь, среди нас, наполнял весь мир и всю Вселенную. И это величайшая тайна, которая сегодня воплощается через Мессию, и Творец доступен для каждого из нас. Помните, мы говорили о том, что один из раввинов когда-то сказал хазарскому царю, тот говорит: расскажи о своем Боге, кто он, насколько он велик, чтобы я мог понять, в кого ты веришь. И он говорит: я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта. Хазарский царь стоит, говорит: но я понимаю, что он Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, но что для меня? И раввин ему говорит, перед этим он встречался, этот хазарский царь, со священниками христианского течения, и ему объясняли, что Творец сотворил весь мир, создал галактики, создал вселенную, управляет всем мирозданием. И когда раввин сказал: я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, это все, что я могу сказать тебе о моем Боге вкратце. И хазарский царь был потрясен этим ответом. Он говорит: для меня это ничего не значит. Тогда раввин ему говорит: все, что сказали тебе до этого, да, действительно так. Бог — это тот, который создал весь мир, всю вселенную. Он управляет законами своими. Он вникает в каждую деталь этого мира. Но он тот, который пришел в Египет. Сошел, спустился в это горнило, где мы страдали. Он познал нашу боль. Так написано в оригинале. Всевышний сошел прямо в Египет, взял нас за руку, вывел нас оттуда, заключил с нами союз и навсегда поклялся быть нашим Богом. Он в нас, через нас и над всеми нами. Тогда был потрясен хазарский царь этим ответом. Творец в нашей реальности. Творец не просто там, где-то далеко, за всеми этими сотворенными мирами. Он одновременно там и одновременно в нас. Он одновременно посреди нас. Он тот, который очень близок к нам. Он знает твою боль. Он знает твои проблемы. Он знает твои нужды. Он знает все, что в твоем сердце. Он даже знает помышления и намерения, которые в тебе сейчас. Он даже знает, где ты сейчас. Ты можешь сидеть здесь, на этом месте, а голова, твои мысли, твои мышления, помышления, твои намерения могут быть совершенно в другом месте. Творец, вникающий в наши судьбы, в нашу внутренность, и Он делает это для того, чтобы Ему было место, ему было место. Однажды Творец сказал: сделайте мне святилище, сделайте мне храм, и я буду обитать где? В вас. Сделайте мне святилище, и я буду обитать в них. Творец близок, Творец достоин славы, Он благословен, и Он посреди нас. Пусть Его имя будет благословено в нашей жизни. Мы возвращаемся к недельной главе Торы, где сказано, говорил Бог, обращаясь к Моше так, «Вайдебер, Адунай, э Моше, эль Мор, Пинхас, сын Элиэзера, сына Аарона Коэна, отвратил гнев мой от сынов Израиля, возревновал за меня среди них, и я не истребил сынов Израиля в моей ревности. Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира». Я хочу сразу обратить внимание с вами на 11 стих. «Пинхас, сын Элиэзера, сына Аарона Коэна». То есть, другими словами, внук Аарона. Очень важный аспект. В еврейской традиции есть такая пословица. Послушайте внимательно. Есть такая пословица. Еврей тот, у которого внуки евреи. Еще раз. Еврей тот, у которого внуки евреи. Пинхас, внук Аарона. Рабби Шауль однажды скажет, апостол Павел, Иоанн, по-моему, тоже пишет, для меня нет больше радости видеть, что дети мои ходят в истине. А еврейская мудрость говорит, еврей тот, у которого внуки евреи. То есть, другими словами, третье поколение продолжает то, что начал дед. И я понимаю, что это величайшая честь видеть своих детей, служащих Богу, а большая честь видеть, что твои дети передали наследие своим детям. И те дети уже несут то, что ценно было для твоих дедов и прадедов. Я понимаю, что это очень высоко, это очень звучит красиво, и я знаю, что не всякому удается даже приобрести своих детей и передать то, что для тебя ценно, своему первому поколению. Поэтому моя молитва сегодня, чтобы Всевышний возвратил всех детей, которые сошли с пути. Моя молитва сегодня за тех, которые, может быть, во втором поколении, может, чьи-то внуки перестали вообще интересоваться тем, что важно было и ценно дедам. У кого-то дед сидел в тюрьме за веру, за слово Бога, а его внуки сегодня о Боге слушать не хотят. Или живут просто так, как они хотят. Кто-то отдал свою жизнь для того, чтобы передать эту веру своему поколению, следующему поколению. В третьем поколении все умирает. Это беда. Недельная глава говорит, Пинхас, сын Элиэзера, сына Аарона, Коэна, отвратил мой гнев от сынов Израиля. И мы видим, что дед здесь, в этой родословной, подчеркнут, Всевышний напоминает, что это сын Элиэзера. Элиэзер – это прямой сын Аарона, первосвященник, который берет на себя роль того отца, который начал это священное действие в народе. И мы видим, что Аарон действительно добился того, что его внук возревновал за Господа. Хотели бы мы иметь таких внуков, которые бы смогли бы с нами вместе продолжать то, что для нас сегодня ценно. И я думаю, что в этом смысл всей нашей жизни. Передать то, что ценно для нас, то, что ценно для Бога, точнее так, нашим детям. Давайте им уделять внимание. Давайте находить время для них. Давайте молиться за тех, которые, может быть, по каким-то причинам на сегодняшнем этапе сошли с пути. Всевышний силен вернуть их. Бог силен поднять, Бог силен вернуть и сделать из них драгоценный свой камень, сосуд, через который он будет прославляться. И я благословляю тех матерей и отцов, которые уже в первом поколении своих детей, они потеряли или, по крайней мере, не находят их служащими Богу. Пусть Всевышний благословит вас и укрепит вас. Пусть Творец поможет нам видеть внуков евреями или кому-то, может, просто богобоязненными людьми. Если вы не еврей, но вы несете этот свет Торы, свет учения Творца, свет Мессии, пусть этот свет достигнет третьего поколения, четвертого поколения, пятого поколения шестого поколения. Может, когда-то вы услышите, когда вас уже не будет здесь, сын такого-то, то есть внук такого-то возревновал за меня. Может быть, вы будете уже в том мире, в другом пространстве, но кто-то когда-то скажет, это внук такого-то, который возревновал за меня, который показал мои чувствования в этом мире. Это очень важно увидеть это своими глазами, а если нет, то хотя бы вложить это драгоценное семя в поколение, которое после нас. Община, вы со мной. Вы понимаете, что это важно? Поэтому дети — это приоритет, это самое, можно сказать, главное, куда мы должны вложить с вами. Я понимаю, что не все хорошо в этом мире, не все хорошо в Израиле, не все хорошо в этой стране. Мы ищем себе места, где поудобнее, где будет покомфортнее нашим детям. Мы ищем, и это правильно. Мы, может быть, платим большие деньги, чтобы сдать их в хорошие школы. Это тоже правильно. Но если есть воспитание в доме, если дети разделяют ваши ценности, а ваши ценности — это ценности Бога, надеюсь, если мы сегодня даем все необходимое для того, чтобы здесь звучала истина Бога, то дал бы Бог нам, Всевышний, увидеть эти яркие звезды на темном фоне. Помните песню? Мы пели ее, я помню, пел ее 20 лет назад. Однажды, когда только уверовал, мне нравилась эта песня. «Чем ночь темнее, тем ярче звезды». «Чем ночь темнее, тем ярче звезды». На фоне этого развращенного поколения, на фоне этого извращенного поколения Творец может поднять эти звезды из ваших семей и воссиять своим светом посреди этого темного мира. Я верю в наших детей. Поэтому благодаря этой вере мы способны сегодня вкладывать наших детей, заниматься с ними, уделять им внимание, проводить с ними время, изучать с ними то важное, что сегодня важно для нас. Если мы потеряем это время, очень редко, когда наши дети вот таким сорнячком, знаете, когда они растут в такой среде, где их никто не воспитывает, где они ничему не учатся, они каким-то образом потянутся к свету. Это очень опасный путь, бросить их на произвол судьбы, чтобы они там где-то научились истине или свету Божьему. Мы ответственны. И эту ответственность Творец возлагает на каждого из нас. Никто ее не снимает с родителей. До конца своих дней мы ответственны за них. Аминь, собрание. Пусть Бог благословит. Это первая фраза. «Пинхас, сын Элиэзера, сына Аарона Коэна, отвратил мой гнев от сынов Израиля. Возревновал за меня среди них. Я не истребил сынов Израиля в моей ревности. Я заключаю с ним союз мира. Скажи ему, будет он ему и потомству союзом вечного священнослужения за то, что возревновал он за всесильного своего и искупил вину сынов Израиля». А имя убитого израильтянина, который убит был вместе с медиантянкой, Зимри, сын Салу, вождь отчего дома Шимона. А имя убитой медианки Козби, дочь Цура, глава племен отчих домов в Медиане. Принцесса, представляете, совет Валаама, как он работал? Вывели самых принцесс, чтобы совратить с пути сынов Израиля. Сегодня Эрвин сказал... Проклятие, прямое проклятие не сработало, потому что народ благословен. Но слабое место, совет Валаама заключался в том, чтобы сказать, Бог Израиля ненавидит разврат. Если тебе удастся развратить юношей, молодых парней, мужчин, которые утомились в пути, которые еще не достигли той цивилизации, куда они движутся 140 лет, если тебе удастся сбить их с пути, если тебе удастся совратить, сам Бог Израиля будет против них. Сам Бог Израиля пойдет против них. Мы знаем, что 24 тысячи человек умерло от мора, от этой трагедии. Когда народ развлекался с девчонками и когда прилепились к Баал-Фигур. Совет Валаама – дать место дьяволу. Что это значит? Сойти с пути, делать то, что противно Господу, делать то, что вопреки Его законам, то, что вопреки Его ценностям. Совет Валаама. Творец как бы идет против нас, но у Него есть слуги, которые доставляют нам неприятности, когда мы сходим с пути. Написано, не давайте место кому? Дьявол. Так в чьих руках, дать или не дать? Не давайте место дьяволу. А в другом месте сказано, противостаньте ему, и он убежит от вас. А противостать нужно твердой верой. Что такое твердая вера? Что такое твердая вера? Когда все делают, а ты не делаешь. Когда все не знают, а ты знаешь волю Бога. Когда все насаждаются всем, что сегодня предлагает этот мир, а ты понимаешь, что это противно твоему Богу. Это твердая вера. Сатан подошел, посмотрел и пошел дальше. Сатан не имеет власти, он не имеет доступа, он не имеет лазейки в твою жизнь, если есть в тебе понимание, что ты имеешь дело со святым Богом, ты знаешь его волю, ты знаешь его закон, ты держишь то, что для него ценно и важно. Но как только мы сходим с пути, как только мы даем ему место, как только мы открываем для него дверь, он приходит в нашу жизнь. Бог Израиля как бы против нас. И в данном тексте мы видим, что Всевышний в гневе своем поразил 24 тысячи людей за то, что они отвратились от Всевышнего. И только поступок Пинхаса остановил этот мор. Его действие, его копье остановило гнев Всевышнего. Писание говорит, он искупил сынов Израиля и заступился за них. И мне напоминается еще один персонаж в Писании, который также был пробит копьем. Зимри был пробит за свой грех и беззаконие, за блуд и прелюбодеяние, за открытую хулу на имя Всевышнего. Козби, принцесса Медиана, была пробита копьем Пинхаса за свое беззаконие, за свое преступление. Что говорит Брит Хадаша, подсказка, Новый Завет? Кого еще пробили копьем? Иешуа. Ну ладно, Зимри, блудник, лидер поколения, лидер колена Шимона. Ну ладно, Козби, медианка, она по совету Валаама сделала то, что она делала, но Иешуа за что пробили? За наш грех. Именно возмездие за грех смерти. Именно праведный за неправедных остановил гнев. Он прекратил этот гнев. Он остановил мор, который принадлежал всему человечеству, которое совратилось с пути. Он искупил человечество. Пинхас написано, он искупил человечество, свой народ. И будет он ему и потомству его союзом вечного священнослужения за то, что возревновал он за всесильного своего и искупил вину сынов Израиля. Напоминается псалом, псалом сынов Кораха. Сегодня чуть-чуть поговорим об этом. Псалом сынов Кораха. Послушайте, только две недели назад мы видели, как эта компания, 250 лидеров народа, сходят в преисподнюю живыми. Эта недельная глава Торы говорит, что сыны Кораха не умерли. О них поговорим чуть попозже. И они пишут величайший псалом, мессианский псалом, пророческий псалом. Он говорит, твой престол от Бога вовек и вечно. 44-й в русском варианте, 45-й в еврейском, в английском варианте. Твой престол от Бога вовек и вечно, жезл прямоты твоего царства, жезл. Ты любишь праведность. Ты возлюбил праведность и возненавидел нечестие. Потому Бог, твой Бог, помазал тебя елеем радостным из твоих сотоварищей. В русском варианте помазал тебя более соучастников. За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Творец помазал тебя. Вообще слово Христос, кто-нибудь понимает его в еврейском контексте? Это не last name, это не фамилия. Некоторые думают, Иисус – это first name, это первое имя. Христос – это last name. Некоторые спрашивают, что такое Христос? Христос равно Бог. Тоже неправильно. Христос в иврите Машиах – тот, которому дана власть, которого уполномочили и через помазание дали ему делать то, ради чего это помазание пришло на него. То есть Творец дает ему власть. Иешуа говорит однажды, мне дана власть на небе и на земле сделать то, что угодно моему Отцу. В данном случае Иешуа помазан. Для чего он помазан? Конечно, он помазан быть царем. Конечно, он помазан быть священником. Конечно, он помазан. Но в первую очередь, я думаю, он помазан только для того, или для того, не только для того. Он помазан для того, чтобы искупить нас, совратившихся с пути, принять на себя казнь за свой собственный народ, вместо своего собственного народа. Его пробили за тебя, вместо тебя. Праведный за неправедных. Мы знаем, что Пинхасу после того, когда он это сделал, был дан союз мира. Он восстановил этот баланс между небесным и земным. Он восстановил эти отношения Бога со своим народом. Мы знаем, что грех, преступление, беззаконие – это то, что разрушает наши отношения. Бог говорит, это разрушило, это сделало дистанцию. Союз мира восстанавливает отношения между Богом и падшим народом. Союз мира. Послушайте, что говорит Раби Шауль, 2 Коринфянам, 5 глава, 18-21. «И все от Бога, который примирил нас с собой». Послушайте это слово «примирил». «Все от Бога, который примирил нас с собой через Машиах, Мессию, поручил нам этот труд примирения». То есть, примирив с собою человечество через Мессию, не вменяя людям их грехов. Вы понимаете, почему Всевышний не вменяет нам грехи? Потому что был тот, который праведник, отдал себя за наши грехи. Могу прочитать это, чтобы было очень популярно прозвучало, потому что это будет из послания Петра. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились, ибо мы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ наших. А 2 Коринфянам 5 глава, потому что мы посланцы Мессии. То есть Бог взывает к людям через нас. Мы же взываем от имени Мессии. Примиритесь с Богом. Бог сделал этого безгрешного человека жертвоприношением за наши грехи, чтобы в союзе с Ним мы могли в полной мере присоединиться к Божьей праведности. Всевышний позволил Мессии безгрешному, праведному претерпеть казнь. За преступление народа моего, Писание говорит, он претерпел казнь. Богу было угодно возложить на него грехи всех нас, за что и был наказан вместо нас. Вы понимаете, да, эту идею суда и одновременно милосердия? Одновременно суд над Мессией и милосердие над вами. Суд над Зимри и одновременно искупление милосердия для народа, который остался в живых. Творец отвратил гнев свой. Он успокоился после смерти своего сына, Мессии, потому что он взял на себя твой грех, мой грех, вся наша порочность и проклятие за преступление всевозможных божественных ценностей. Мессия взял это на себя. На Мессию было возложено. Писание говорит нам, что он понес грехи наши. И пусть Всевышний поможет нам быть этими посланцами Мессии, нести этот мир, нести этот, говорить об этом союзе мира, который сегодня доступен для всякого, кто совратился с пути. И через Мессию возможно примирение. Все от Бога, который примирил нас с собой через Мессию и поручил нам этот труд примирения. То есть примирив с собой человечество через Мессию, не вменяя людям их грехов. Бог доверил нам нести весть о примирении. Собрание в этой теме. Пойдем дальше. Мы заканчиваем вкратце, бежим. И я хочу сегодня заметить с вами, дайте мне, может быть, минут 5-7, я хочу поделиться тем маленьким моментом, который важен нам заметить. Сыны Илиава. Это числа 26 глава, 9-11. Книга Бемидбар, числа 26, 9, 11. Сыны Илиава. Идет перепись, идет опять пересчет сынов Израиля по коленам. И здесь сказано, сыны Илиава, Немуэль, Датан и Авирам. Датан и Авирам – знатные люди общины, которые подстрекали против Моше и Аарона в сборище Корах-Кораха, когда те возмутились против Господа. «И разверзла земля уста свои и поглотила их с Корахом, когда умерло это сборище, когда пожрал огонь 250 человек, и стали они знаком, знамением». 11 стих очень важен. Дайте 11. «Но сыны Кораха, Кореевы, не умерли». В 16 главе книги чисел Бемидбар мы читаем о том, что Всевышний сделал с этими 250 человек и что он сделал с семейством Кораха. И вот лишь только договорил он до конца слова эти, расступилась земля под ними. «Раскрыла земля уста свои, поглотила их и домочадцев их, и всех людей Кораха, и все имущество. И сошли они со всем принадлежавшим им живыми в преисподнюю. И покрыла их земля. Исчезли они из среды общества. Все израильтяне, которые вокруг них разбежались от крика их, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. Огонь вышел от Господа, пожрал эти 250 человек, принесших курение». Писание говорит, что раскрыла земля уста свои, поглотила их и домочадцев их. Вы слышите? 32 стих, дайте. 26-32, если можно. 26-32. Извиняюсь, 16, прошу прощения, 16-32. Обратите внимание. Кого поглощает земля? 16-32. Еще раз читаю. «Раскрыла земля уста свои, поглотила их и домочадцев их и всех людей Кораха и все имущество». Здесь «домы их» стоит в русском варианте. Я читаю перевод, который очень близок к ивриту, «домочадцы их». В самый последний момент они смогли сделать настоящую, пусть даже внутреннюю, но чуву. Творец оценил это и спас их. Сыны Кораха не умерли. Мы знаем, что самые выдающиеся или одни из самых выдающихся псалмов, которые мы читаем в книге псалмов Тегилим, они написаны сынами Кораха. Сыны Кораха, они были, отвечали за прославление в храме. Сыновья Кораха, один из потомков Кораха, это пророк Самуил, Шмуэль. Выдающийся Самуил, который записан на страницах Танаха, это человек потомок Кораха. Мидраш даже говорит о том, что Корах в видении увидел в будущем, что из него выходит Шмуэль, Самуил. И он понял, что он на правильном пути. И он продолжает усердно противостоять Моисею, потому что через него придут великие пророки в этот мир. Но он ошибся. Пророки пришли не через него, а через его сыновей, которые вовремя смогли остановиться. Вовремя смогли отойти в сторону. Вовремя смогли не разделить то, что было для Кораха на то время правильным или то, что он делал со своими сообщниками. Очень важно раскаяться даже в самую последнюю минуту. Очень важно покаяние, даже если ты был 100% неправ. Если ты был на самом неправильном пути, раскаяние может поднять тебя очень высоко. Творец вознаградил сынов Кораха. Он не отверг их, не поставил их во второй сорт. Он не поставил их на заднюю сторону. Он поставил их во главе многих поющих левитов. Пророческие псалмы были написаны ими. Шмуэль, пророк, который помазывал Давида, он вышел из сынов Кораха. Величайшая милость Творца, которая может вознаградить нас за наше правильное состояние сердца. Езекииль 33:18-20 говорит: «Если праведник отвратится от праведности и совершит несправедливость, то умрет за это. А если нечестивец, послушайте, 19 стих, отвратится от беззакония его и будет поступать по закону и справедливости, ими он будет жить». Вы говорите, неверен путь Господень, каждого по путям его я буду судить дом Израиля. Иезекииль 18 глава 29-32 говорит, скажет дом Израиля, неверен путь Господа. Мои ли пути неверны, дом Израиля, не ваши ли пути неверны? Посему каждого по путям его я буду судить дом Израиля. Слово Господа Бога, раскайтесь, откажитесь от всех преступлений ваших. И не будет вам препятствием грех. Отвергните от себя все преступления ваши, которыми вы согрешили. И сделайте себе новое сердце, новый дух. Зачем умирать вам, дом Израиля? Ибо не хочу смерти умирающего. Слово Господа Бога. Обратитесь и живите. Друзья, как Бог высоко ценит человека, который становится на путь раскаяния. Писание говорит, мы все совратились, все ушли с пути. Кто-то ближе, кто-то дальше. Но для Господа очень важно, что наше сердце может повернуться к Нему, может повернуться к Его путям, повернуться к Его ценностям. Даже в самый последний момент человек может быть вознагражден. Вы помните бандита, преступника, который висел вместе с Иешуа на кресте? Господи, помяни меня. Вот в этот момент я понимаю, я ничтожество в свете Тебя или в свете того, что происходит. Я просто ничтожество. Помяни. Иешуа говорит, будешь в царстве. Последний момент, самый последний момент. Мидраш говорит, что там на пути в преисподнюю произошло раскаяние. Всевышний поднял их оттуда. Сыны Кораха не умерли. Они были спасены в самый последний момент. И через них поднялось величайшее потомство великих левитов и служителей в храме Божьем. Пусть Всевышний благословит нас, и пусть Творец вознаградит нас своей милостью за наше сердце, которое поворачивается к Нему, поворачивается к Его истине. Один из моментов, который говорит нам премудрость, еврейская мудрость, когда в момент пика натиска соблазна, одолевающего человека. Когда в момент пика натиска, соблазна, одолевающего человека, совершает человек некое усилие, даже самое небольшое, и бежит от соблазна, то это дорого Всевышнему более, чем если бы служил ему 1000 лет без соблазнов. Кто со мной? Повторить? Давайте еще раз повторим. Когда в момент пика натиска соблазна, одолевающего человека, человек совершает некое усилие, даже самое небольшое, бежит от соблазна, то это дорого Всевышнему более, чем если бы служил ему 1000 лет без соблазна. Всевышний высоко ценит наше усилие, даже самое небольшое. При встрече с соблазном, при встрече с грехом, при встрече с искушением, малейшее усилие Всевышний смотрит, рассматривает это как величайшая победа. Иешуа говорил, один кающийся грешник в небесах. Происходит целое торжество и радость за одного обращенного, кающегося, возвращающегося на путь Творца. И эта радость, она превосходит ту радость, которую Творец имеет по отношению к 99 праведников. Один возвращающийся. Расскажу одну притчу, не каноническую, чтобы нам было понятнее, о чем идет речь. Это притча, еврейская мудрость. Один отец позвал своих сыновей. Хотите, царь, своих слуг? Троих позвал. Поставил перед ними самые древние, самые дорогостоящие вина. Некоторые говорят, что это вина еще с виноградника Ноя. Очень старое, очень выдержанное. И приказ этого господина было, чтобы никто на протяжении там определенного времени, он отдал им эти бутылки и сказал, что на протяжении этого времени, там месяц или сколько, не прикасаться. Отправил их. И через некоторое время опять позвал их. Сказал, через некоторое время мы встретимся, и мы посмотрим, что вы делали с этими бутылками. Реклама была потрясающая, вино было настолько дорогостоящим. Первый Первое. Настолько был честным, настолько был уважающим человеком по отношению к этому господину. Он держал ее, рассматривал ее, потом поставил ее в сторону и держался, просто держался. Второй, что вы думаете, сделал? Не выдержал. Открыл, попробовал, понял, что не удержусь. Выпил до дна. Посидел, помечтал, но уже сделал то, что сделал. Третий. Крутил. Ходил вокруг. Отставил. Опять нашел. Опять подошел. Открыл. Выпил. Глоток. Второй. Третий. Понял, что это ароматы виноградника Нох. Понял, что это настолько дорого и вкусно, и красиво. Четвертый глоток. И он вспомнил приказ своего господина и закрыл. Тут же закрыл. Вызывает хозяин своих слуг подопечных. Первый приходит, ставит ему на стол, говорит, я возвращаю то, что я возвращаю. То, что ты мне дал, я возвращаю. Господин приказал дать ему большую награду. Принес. Он говорит, что ты сделал с ней? Он говорит, я раскрыл, я не выдержал. Я не удержался, я начал пить, и я понял, что это настолько вкусно и настолько очень дорого, все, я все понял, что это действительно то, что ты говорил. Но я нашел в себе силы, я просто победил свои чувства, и я закрыл ее назад. И Господин сказал, за то, что он смог вкусить, попробовать, и нашел в себе силы закрыть назад и принести мне то, что есть, дайте ему больше, чем получил первый, ну, естественно, второй. О чем сегодня мы говорим? Когда в момент пика натиска, соблазна, одолевающего его, совершает человек некое усилие, даже самое небольшое, бежит от соблазна, то это дорого Всевышнему более, чем если бы служил ему 1000 лет без соблазнов. Вы понимаете, насколько дорого для Господа кающаяся, возвращающаяся душа, праздник в небесах, радость в небесах намного больше, чем та радость, которая у праведника.